человеку, часто непосвященному, когда говорит, ну, вор приходит для чего? Ну, украсть. Ну, что украсть? Ну, одежду, ну, телевизор, ну, автомобиль угнать. Но, в конце концов, что там может вор украсть? Не страшно. Но вор приходит для того, чтобы похитить нашу душу. Он приходит в церковь для того, чтобы соблазнить, если возможно, избранных. Потому что там мир его, он князь мира того. Он делает с этим миром что хочет, он соблазняет его. Люди припадают к телевидению, пьет как воду этот разврат, весь развращается изнутри, передает это другим. Люди идут в погибель. Но сатане нужна вот та часть, которую Господь уже привлек к себе. И он ищет, чтобы соблазнить, если возможно, избранных. Сюда идет, посылает своих духов, духа Антихриста. Посылает лжеапостолов. И вот это все для того, чтобы похитить. Когда здесь распространяются соблазны, лжеучения, это, я говорю, такой вот вор-философ. Это такой вор-идеолог, который будет говорить нам о другом совершенно учении. Немножко здесь добавить, немножко там отбавить. Он никогда начисто не отрицает Священного Писания и учения Иисуса Христа. Понемножку, понемножку. И когда Господь еще о Ветхом Завете, там говорит немножко, там немножко. Правило на правило, заповедь на заповедь. Так что вы пойдете, споткнетесь и разобьетесь. Это еще в Ветхом Завете, особенно в Новом. И вот что же это за воры? Вот мы иногда сами тянемся. Что-то нам нравится. Помните, у Иакова написано? Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете, завидуете, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Вот при такой-то почве как хорошо похищать. Иногда и телевизор глянут. Вы знаете, мой родственник один сказал, мне замечание сделали, что я телевизор смотрю, а у меня все-таки дети, и я не хочу, чтобы они выросли болванами, если они не будут смотреть телевидение. А хочет, чтобы у него дети были образованные, культурные, для этого он держит телевизор. А эту книгу можно отбросить. Он уже украл их души. Он в церкви сидит, но уже они, эти души, им не принадлежат. Куда сердце тянет, где сокровище ваше, если для вас это большее сокровище, чем Священное Писание, чем Дух благодати Божьей, так там вы и будете. Душа-то у вас не здесь, похищена. Мы можем сидеть в собрании, дорогие друзья, но хочется вот туда еще глянуть, там посмотреть, к чужому приобщиться. Другая за модами тянется. Третья ждет жениха откуда-то, уж совсем почти как верующего. Уж и в церковь ходит, он лучше святых даже. И вот мы иногда не понимаем, что сатана делает с нашими душами. К кому же преподать, дорогие друзья? К кому идти? Господь сказал только одно. Кто не мною входит во двор овчий, тот вор и разбойник, и тот сам уйдет отсюда рано или поздно. А что такое дверь овцам? Что такое небесная божественная овчарня? Что такое царственное священство? Да мы ведь по благодати Божьей сыны и дочери Отца Небесного через кровь Христа Иисуса. И если мы входим через кровь Иисуса, вы понимаете, какова эта кровь? Цена ее святости бесценна. Уровень чистоты, жертвенности Господней, святость самого Всевышнего Бога в Сыне Его. И Он нас, когда мыл своей кровью, и после этого говорит, это единственная точка, единственное место, единственный источник святой, куда мы, подходя верою и приходя в покаяние, очищаемся до небесной святости. Нас омывает кровь Христова. И вот кто мы? Мы венчанные все, и только венчанные по вере, потому что Он царь царей и Господь господствующих. А мы все призванные, и после того, как стали детьми Божьими, мы царские сыновья, царские дочери, Царя Небесного, мы все венчанные. И что Господь говорит? Приходит вор рядом, приходит под именем Его, начинает распространять учение. И как мы бываем падки пойти туда, пойти сюда, даже из членов церкви и служителей. Разница только в величине и в пропорции искушений. Здесь вот, кажется, сильнее люди сидят, проповедники, но и искушения сильнее, но и ставки для соблазна другие. И если там бы вы никогда не пошли на то, мы бы тоже на мелочи на какие-то не пошли, но у нас совсем другие ставки. Искушают нас сильнейшие духи иногда, и Господь посылает победу, и тоже только в одном, только во Христе Иисусе. И поэтому говорит, не с вором приходите, не сами ворами становитесь, чтобы похищать лжеучением чужие души. В лжеучении очень много соблазнов, и такое Евангелие преподносит, за которым человек пошел, потянулся и пошел в погибель. Вспомните наших прародителей. Разве сатана, этот древний змей, отрицал Бога? Нет, не отрицал. Он не отрицал Бога. Приходя в церковь, трудно Бога отрицать. Но подлинно ли сказал Бог? Ведь вас лучшее ждет, только чуть-чуть непослушание, чуть-чуть больше свободы выбора. Вот не это вот можно вкушать, а это чуть-чуть, и вы будете как боги. Вы будете как боги. Вот зовут нас туда иногда. А потом результат – смерть. В день, в который вкусишь, смертью да умрешь. Как только позволил себе сказать, что не все Писание богодохновенно, и ты уже зарядился духом Антихриста. Потому что кто исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то есть все мы пришли во плоть, но Сын Божий, пришедший во плоти, это Его воплощение, это Его миссия, с которой Он пришел спасать грешников. И кто это не признает, Слово Божие четко и ясно говорит, дух Антихриста. Это дух Антихриста. Мы еще не осознаем полностью, как нам это объяснить. Но вот он духом этот человек не принимает. Он иногда молчит. И неудивительно, как написано, что сам сатана принимает вид ангела Божия. И служители его принимают вид служителей Христовых. Будем это сознавать, в каком иногда обличии приходят люди для того, чтобы похитить овец. А мы, если бываем падки, то не только в том, кто вор и разбойник. И я почему говорю, что здесь преследует сатана? Обратите внимание, сначала он похитил ваше внимание, ваше сердце. Оно уже не в собрании, оно уже не в Боге. Хоть продолжаем ходить в собрание, чтобы на замечание не поставили, чтобы не отлучили, но увлеклись. Сатана похитил наше внимание, нашу душу, наше сердце. Оно уже не в Боге. Это пока похищение, это вор делает свою работу. Иногда, я говорю, даже в виде служителей. А потом он ведет дальше, потом он ведет к смерти. И бывает смерть даже с большим наказанием, и Господь ее попускает, но это еще не пагуба. Если сохранил истину, хотя и пострадал, и претерпел, и Бог попустил. Мы принимаем вечерю, но делаем беззаконие. Иногда Господь говорит, что оттого многие из вас больны, немало умирают, потому что Бог наказывает, чтобы душу спасти. Иногда человек идет дальше, и тогда начинается не только смерть, а и пагуба. Потому что враг приходит, его конечная цель, чтобы украсть, убить и погубить. Когда вводит такое отступление в грех, когда уже возврат невозможен. Так вот это тоже делают такие, которые рядом со Христом. Но, друзья мои, что говорит Господь? В нашем спасении ориентироваться не на то учение, которое вам один или другой служитель преподносит, а сопоставлять, сравнивать, соответствует ли оно учению Христову. И дальше всегда помнить, Господь говорит, «Я дверь овцам, кто мною входит, спасется». Что это означает? Кто еще, какой вор, какой пастырь, какой наставник, даже хороший, пострадал за вас? И за меня в том числе, и за всех нас. Только Христос, только Он может очистить, только Он может простить, только Он, как Сын Божий, может дать жизнь вечную. Поэтому, кто не мною входит во двор овчий, тот вор и разбойник. И сколько, говорит, их не приходило до меня, все это воры, разбойники. Когда Господь пришел, Он един, дает нам жизнь вечную, и эта жизнь вечная в крови Сына Божьего, в очищающей крови Сына Божьего, в святости. А с нашей стороны необходимо, чтобы мы никогда не спутали. Если душа наша касается и этой крови без покаяния, оно не взаимодействует, оно ничего не дает. Если душа наша не увлекается, а если увлеклась, если пошла за другим, если сердце увлеклось, в покаянии возвращается: «Господи, меня уже похитили, я из чужих рук вырываюсь». И тогда опять куда? Я дверь овцам. Кто мною войдет, тот будет иметь жизнь. И мы в этом месте, потому что сколько бы их ни приходило, и сколько бы до этого не было учителей, пастырей, кровь у Христова, у Христа только, и очищение, и святость от Бога только в Нем, и прощение только в Нем. И Он говорит: «Дети мои, сие пишу, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешит, мы имеем Иисуса Христа, праведника, ходатая пред Богом». И написано: «Если ходим во свете», а это слава Богу, вот светильник наш, Слово Божье, Дух Святой, Он нам напоминает. И берегите малейшее-малейшее шевеление благодати Божьей в нашем сердце. Написано: «Со страхом и трепетом совершайте свое хождение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». И какое же благоволение Божие? К тому, чтобы разбудить в вас совесть вашу, для того, чтобы нам всем постигнуть, что к чему влечет нас Господь. А ведь у нас, знаете, как я часто говорю, когда Господь сказал: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Это не было простым словом. Бог проник лучом своей правды с обличением этих сердец. И они сразу, поникнув головой, эти обличители, эти учителя, стали уходить один за другим, удаляться. И вот если бы сегодня дать простор Духу Святому и в сердце: «Господи, что во мне? Не во мне сердце, Тебе принадлежит, Господи, или нет? Нет, куда-то увлеклось. Нет, мы уже похищены. Нет, мы уже не здешние». И мы не можем иногда этого понять, особенно молодежь увлекается. А сейчас это свойственно, соблазн со всех сторон. Церкви в разложении. И вот если мы возвращаемся и чутко прислушаемся к тому, что говорит нам Святой Дух, со страхом, говорит, с благоговением, то есть это благоговение, это священный страх. И если мы вслушиваемся, а Господь производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению, если мы ищем этого, Он пробудит наше сердце к покаянию. В покаянии мы пойдем опять очищаться в крови Христовой, и Господь очистит и простит. И об этом нужно очень часто думать, потому что, помните, как говорили постящиеся: «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души наши, а ты не слышишь?» Потому что если бы не видел их беззаконие, то ответил бы. Но Бог видит их беззаконие, во время постов творят беззаконие, и во время молитв, и просят для того, чтобы отребить не добро, а не на добро, а для своих вожделений. Неужели Бог помощник всякому беззаконнику? Неужели Он только и силы посылает и оказывает, чтобы тут процветало зло и грех? Вот поэтому Он не слышит, или вернее не отвечает, и не слышит, и не видит, потому что и слышит, и видит хорошо наши дела, а не наши слова. Наши дела, а не наши слова. Поэтому Да благословит нас Господь помнить. Вот, понимаете, я говорю, что о больших искушениях для служителей, о которых также надо молиться. У них заблуждение иногда бывает более опасное, чем у рядовых. И чем умнее человек, тем от него больше опасности. Потому что живем-то мы сердцем, а не умом. Ум – это чисто компьютер. А вот сердце наше, когда тяготеет к славе, к богатству, вот, искушение куда больше умного человека. Когда он приходит с заблуждениями, своей ересью, он наносит колоссальный ущерб. Колоссальный ущерб для душ. Вот здесь когда-то была такая же вот инициативная группа, как у нас когда-то. И были такие предводители, которые хотели чисто жить, но это, скажу вам, у адвентистов. И был такой служитель, ему уже было 80 с лишним лет. И тоже дочке захотелось замуж, уж очень хороший, ну прям святой да святой. А он был не святой да подставной. И к дочке этого служителя, они тоже как бы разделились, одни пошли по пути, как власть говорила, инструктивные письма и положения, а эти были совершенно независимы. И так отстаивали истину. Он 30 лет отсидел, а тут 80 лет. Доченька сошлась с одним приближенным, очень образованным, и он сделал все необходимое, чтобы этого человека арестовали. Оказался предателем. Вот где сердце доченьки было? Очень хотелось вот найти себе человека, нашла. А потом такая беда случилась. А как вот церковь-то живет? Каковы ее служители? Каковы ее искушения? И вот когда здесь случилось, это его посадили. 82 года, по-моему, было. Назову его имя, это Шелков. До этого 30 лет отсидел. Очень был человек верный, хотя у них и своеобразные учения, которые мы не разделяем. Но в лагере ему быстро подлечили, помогли умереть, как это всегда было. В лагерях тяжело, таблеточку не примешь без молитвы, да надо смотреть, чем тебя угощают. Вот Иван Алексеевич, Узловский пресвитер, лечили его от болезни сердца и скончался там. Так что это тяжелая жизнь. Вот служители вокруг, вот церковь вокруг. И вот этот человек, когда это разделение произошло, долго стоял в истине, писали послания, рассылали, укрепляли своих последователей, свою церковь. А потом вот так вот произошло. И выследили его, и посадили, и он там умер когда. Быстро у них все переменилось. Поражу пастырей, рассеются овцы, примерно вот в таком духе. И они сразу объявили, что все, теперь причин для разделения нет, теперь будет единство. Кто-то радовался, сразу устроил праздник. И недавно вот праздновали здесь праздник десятилетия, сейчас уж больше, единство адвентистов. Я вот вам маленький штрих показал, потому что рядом мы ходим, какие искушения, какие предательства среди служителей. И говорит, мы хотели... То есть пришло время, и в их среде решили избрать другого вождя, ну, то есть руководителя, который с властями сотрудничал, хотели заменить. Но наши люди на этом съезде, их голос превозмог, их голосование превысило, и опять прошел тот же самый. Вот. А псевдоним его такой – Светлов. Это псевдоним. Что означает псевдоним? Означает ложное имя, под которым его знали в других службах. Все. Я почему это рассказываю, друзья? Ведь и у нас это сплошь и рядом. Вот как нужно сузиться, может быть, до малости, не идти за большинством, но сохранить верность пред лицом Божьим. И вот даже представьте себе, я мимоходом скажу, вот эти вот, кажется, благополучные семинарии, которые сейчас открывают. Мне тоже прислали из Совета по делам религии совершенно новые люди. Новые председатели Совета по делам религии. Геннадий Константинович, хотелось бы встретиться в определенном месте, обсудить дальнейшую перспективу служения. А как с ними обсуждать? Не с Богом ли обсуждать это надо? Не со святыми ли обсуждать это надо? Для вас наша встреча не будет иметь никаких отрицательных последствий. То есть почти охранная грамота. Я не реагировал на это. После этого в документах мы узнали, что нужно было немедленно арестовывать, если не пойдет на это. Это уж вот совсем горбачевский период, горбачевское время. Зато этот же человек, который предлагал мне встречу, поехал в Америку, взял с собой вот этих людей, о которых я сейчас говорил, которые под псевдонимом. Там поездили, нашли адвентистов, богатых, с деньгами. Давайте найдем контакт, взаимопонимание к совместному миру, общему примирению. Нашли вот эти, которые все время сотрудничали, которые прошли по крови вот этого Шелкова, устроили единство, потому что так все чисто сделали. Так какие это служители? Какая ставка? Какие искушения? Какая измена Богу? И после этого получили деньги, чтобы именно здесь, где началось пробуждение в нашем братстве, в Туле, в Узловой, чтобы здесь создать семинарию, чтобы здесь дать место для телевидения на американские деньги, и как хороша пошла и счастлива жизнь, и единство добились и всего, но пошли по крови тех, кто отстаивал истину. И кто потом в этом разберется, и кто будет это знать, дорогие друзья? Вот где нам приходится решать вопрос, идти с ними или не идти, быть или не быть. И если бы мы говорили только, как страдает наше Ивановско-Баптистское братство. Вот сегодняшние председатели говорят, закон о свободе совести не совсем хорош, не совсем нормальный. Это говорят лидеры сегодняшние, потому что он тем, кто не зарегистрирован, дает право, предоставляет право действовать без всякого контроля со стороны государства. И они не чувствуют никаких ограничений. Да, мы не чувствуем ограничений, как индивиды, как личности, мы исполняем все человеческие предписания. Но как то, что от Духа Божия, и когда руководит нами Господь, как своей невестой и церковью, Бог не допускает, чтобы эта невеста, Он до ревности любит Духом Святым, Он не допускает, чтобы кто-то контролировал и сам руководил этой церковью. И мы, вставшие на это место по милости Божией, призванные Богом, не должны этого уступать. Как могут эти служители, которые называются и сейчас служителями, и председателями Союзов, говорить в газетах, а это именно в газетах написано, о таких вот притязаниях, что как закон может допускать, что те, кто не имеют юридического лица, не имеют никаких ограничений в своей деятельности и действуют бесконтрольно от государства. Но принцип отделения церкви от государства, вековой принцип, он от Бога из Священного Писания. Так только тогда, когда мы свободны от внешних, от предательств всевозможных, только тогда будет руководить нами Дух Святой, дорогие друзья. Зачем же мы вам нужны, если мы говорим вам не то, что ведет вас в погибель? Зачем нам самим стоять на этом месте, если мы не желаем ни пострадать, ничего не лишиться, а идти во славе вместе с этим миром? Для вас, мол, это не будет иметь никаких последствий тяжелых. Да еще сколько раз нам говорили, посмотрите, Геннадий Константинович, ведь православные-то у нас в золоте ходят. Да и не только православные, и ваши в золоте ходят. Министры не имеют такой возможности ездить за рубежом, чтобы всем христианам рассказывать, какая здесь свобода. А вот еще свобода и то, что построили здесь вот эту, так сказать, семинарию в Заокске, а потом и прочие удобства. Но что же это за жизнь? Мы не будем смотреть на них слишком дико, друзья мои. Мы дети Божьи. Мы должны быть со всеми приветливыми. Там есть души, которые истинно ищут Бога. И в какой стадии они, как они сблизились с Богом, мы все это не знаем. Нам не нужно сказать «нечестивые такие-сякие». Это я вам сказал только чуть-чуть о том, как приходит враг для того, чтобы украсть, убить и погубить. И куда ведет? Мы, я говорю, собираем, мы ждем вот здесь вот души дорогие, которые первый раз Бога слышат. Да слушайте и вы, не бойтесь, что если нам действительно целое тысячелетие, целые столетия последние только и говорили и искали, как атеизм распространить по всему миру, не получилось. Церковь пережила, выжила, но сдалась во многом, стала на путь предательства. Если нам это тяжело, и вам будет тяжело, кто первый раз слышит, но другого пути нет. Только кто идет через Христа Иисуса, через Его Голгофскую жертву, через это спасение, через кровь Голгофы, только тот получает очищение, освящение, сыновство и жизнь вечную. И нам это нелегко, даже когда мы и седыми стали. Но обратите внимание, что делают. Одна старушка может кому-то там, или молодушка какая, может не туда повести свою подружку и погубить ее душу, сама впавшая в искушение, не пободрствовав, не проявив страха Божия, может. Но когда с нами дело идет, со служителями, то мы сотни можем уводить, тысячи можем губить. Понимаете, какая ответственность? И почему и нападки огромные на нас? И вот мы сюда зазываем, потому что Господь нас послал для этого. Иди, говорит, и убеди прийти. Убеди прийти. Скажи, что еще есть место. Еще есть место для спасения. А вот когда войдет полное число язычников, может быть, это сегодня будет или завтра. Мы не знаем. Тогда все кончится. И вот мы призываем по одному, а будучи неверными служителями, расточаем тысячами, расточаем целыми союзами, когда вводим лжеучение. И все это кто делает? Опять тот, кто не Христос, а под Его именем приходит. Враг приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Вот эта градация, вот эта последовательность. Сначала отвлечь наше внимание, повлечь на более легкий путь, на более красивую жизнь, потихоньку, потихоньку, и потом губит окончательно, а потом лишает нас жизни вечной, лишает всего. Но помните, когда первых апостолов, когда наказывали, когда избивали, они приходили, как написано, пришли и пересказали все своим. Свои вы нам, и мы вам свои, рассказываем все как есть. Пришли и пересказали все своим, потому что других не было. Тайна от церкви не было. Это было одно тело, это одна душа была. Тогда даже своим никто ничего не называл, но все у них было общее. Почему? Потому что не так, как это делал, тоже хотели все общее, как было вот при этом строе, который до этого рухнул. Но тогда отнимали, объединяли, ничего не получалось. А когда Бог делал Духом Святым, то у них было одно сердце, одна душа. И говорили все одно, и благодать Божия была одна. Вот это свыше, вот это объединение и интересов, и судеб, и жизнь. И вот Господь создавал. Тогда вот и все продавали, и приносили, и все у них было общее, и никто ничего не называл своим. Это Божий путь. Я почему это говорю? Что поскольку мы родные кровью Христовой, понимаете, у меня нет другого пути, другого пути, кроме которой указал Господь. Кто не мною входит, кто не через это покаяние, через кровь, тот не будет свят, тот не будет омыт, тот не будет искуплен. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Вот вам и дверь в Царствие Божие. Вот она вся как бы в крови, но Христовой, а Он воссиял в святости после страданий и силой воскресения преодолел все. И мы идем только этим путем, но только не всегда сами страдаем, хотя и многими скорбями входим в Царствие Божие. Поэтому, дорогие друзья, будем помнить, сколько потравы в церкви. Я уже не говорю о том, вот почему приходится говорить. Надеюсь, что от этого вера ваша будет крепче, если мы узнаем, как шли апостолы. Они, говорят, пришли и пересказали все своим. И что они дальше делали? Отступили, убоялись, раз так вот теснят их, раз избивают апостолов, запрещают говорить о благодати Божьей. Нет, они сразу возвысили голос к небу и сказали: «Господи, и Ты, творящий чудеса на небе и на земле, Тебе повинуется все». Вот воззри на угрозы их, или поистине собрались в городе сём, вот уж единство-то и мира, и церкви, и ветхозаветных, и всех, поистине собрались в городе сём на святого и помазанного тобой Иисуса Христа, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским. Смотрите, какая армада, какая власть, все собралось. Воззри, говорит Господи, на угрозы их, а нам дай со всею силою свидетельствовать Слово Твое. И поколебалось место, на котором они были собраны, и исполнились все Духа Святого. Смотрите, как небеса ответили на это. А ведь у нас, я говорю, вот не своим пересказали, а все, что в церкви делается, говорят там врагам. А пастыри потом повинуются, то, что враги там уготовили, таким образом руководят церковью. Служители пусты, предательски наполнены, и это не когда-то будет. Вы знаете, что сегодня ничуть не слабее положение. Вот кажется, что пришло время перестройки, но мы говорим, сколько поднялось бесовщины, оккультных наук, сколько зарегистрированных церквей, религиозных объединений, всевозможных семинарий, и все они часто исполнены вот этой вот озлобленности, вот этого сотрудничества и совершенно лишенные благодати Божьей. Почему я это говорю? Вот я вам сказал, вот как сейчас в газетах выступают, зачем давать незарегистрированную свободу от государственной власти. Тогда как церковь отделена от государства, это не только международный принцип, это конституционный принцип, но прежде всего он исходил, знаете откуда, почему он записан в государственных конституциях? Да потому что за это отстаивали эту истину по слову Господне. Господь сказал: «Царство мое не от мира сего, отдавайте кесарево кесарю, Божию Богу», то есть всю душу свою, послушание свое, веру, все отдавайте Богу. И Бог это утвердил, и святые кровь за это приливали. Только потом, после многих мучений и требований, это стало записываться в конституциях, потому что принцип этот божественный, его надо соблюдать. И если мы думаем, что это очень-очень сегодня легко, сегодня католическая церковь, протестантская церковь, англиканская церковь имеет главою церкви на земле одновременно и главу государства. Вот маленький Ватикан, но государство. Государство. И там есть глава государства. Папа Римский. Я не занимаюсь поношением, я говорю о фактах. Глава государства. И если бы его не захотели в этой стране принять как Папу Римского, как священника, папа, с латинского тоже папас, а по-русски папа, поп и так далее, или падре, но все равно это отец, отец духовный, вот, папа римский, но он как глава государства и одновременно глава церкви. Вот покажите теперь монету, что это такое. Отдавайте кесарево кесарю, Божий Бог, все в одном лице. Так, точно так же в Англии англиканской церкви, в скандинавских странах есть короли, есть королевы, ну, в частности, в Англии. Там королева, она является главой церкви, помимо того, что там есть еще глава церкви. Так вот, какие интересы каким должны уступать, когда в одном лице все это дело? Поэтому и эти серьезные религиозные течения, когда они собираются в международном плане, то у них не будет того, что от Духа Святого. Это я вам говорю на основании Священного Писания, на основании того, что Дух свидетельствует сердцу нашему, и когда они будут какие-то решения, даже международные, принимать, они могут учитывать и таких вот, такие церкви, которые не идут вслед политики, которые не соединяются с государством, и им будет особый статус, и, может быть, будут гонения и так далее. Так вот, что мы имеем. Что это? Согласуется это со Священным Писанием? Ни в коем случае. Был такой Толберт, негр, из Либерии. Он же был сначала вице-президентом государства, а потом был и президентом этого государства, то есть политические деятели. И он же был председателем, он же был баптистом, а раз такая высокая должность, ему и оказали почести быть президентом Всемирного союза баптистов. А потом совершился переворот, и один из сержантов там, и его пристрелил, и застрелили семью его. А до этого он был здесь, и когда наши иногда говорили, братья, сестры, что гонение у нас, и церковь у нас не в том состоянии, вот положение, инструктивные письма, он говорит, нравится нам вам власть, не нравится вам, нравятся законы, не нравятся, вы должны все равно их соблюдать и так далее. Это вот Толберт. В этой стране много баптистов. Почему? Потом был Герхард Класс из Германии такой, стал тоже секретарем Всемирного союза баптистов. Ему объясняли, что мы не можем отступать от истины, нам нельзя запрещать крещение. Нам надо проповедовать истину, нас к этому Дух Святой влечет. Он говорит, ну что вы на самом деле, какой-то там Дух Святой и так далее. Причем тут Дух Святой? Закон есть закон, его надо соблюдать. Вы понимаете, это тот, кто вот общается, они с официальным всех бы всегда общались. И сейчас продолжают в том же духе ходить. Правда, у него тоже не сложилась дальнейшая жизнь на перекрестке под американскими светофорами. Авария, и так погиб. И я просто говорю, что так вот случилось, что вот эти люди, которые соприкасались и так вот с нами даже, и так вот смело высказывались, мало ли что говорит Дух Святой, это каждый по-своему, понимая, закон надо соблюдать. Но еще раз говорю, друзья, мы самые законопослушные люди. Слово Божие нас этому учит, всякая душа да будет покорна высшим властям. Нет власти не от Бога, существующие власти Богом установлены. И даже говорится, что власть не напрасно носит меч. Это да и аминь. Вот знаете, закон Божий в чем состоял? Что смертная казнь должна быть последовать всякий раз, когда человек делает беззаконие. Это по Ветхому Завету. Помните? Побиение камнями до смерти. И почему? Потому что иногда беззаконник в таком состоянии, вот он сейчас крадет, допустим, оружие, уходит малыш из воинской части, ему 18-19 лет. Он знает, что никакой смерти ему не будет, никакой смертной казни нет. Он положил 10 человек и не боится, если его арестуют, если тут же не пристрелят. Он пойдет опять. Если увернулся, он еще 10 человек положит. А если бы он чувствовал, что его постигнет кара, он бы этого не сделал. А сейчас и вор, и разбойник чувствует, но это, я еще раз говорю, это не наше право. Мы здесь ни за что не голосуем, не говорим. Мы просто вспоминаем ветхозаветный закон. Он справедлив, суров, но он закон Божий был. И вот тогда даже наказывались смертью, чтобы не плодить вот эти вот беззакония. Хотя этот закон и, так сказать, без благодати Божией не завершился победой какой-то. Это был детоводитель ко Христу, это была тень будущих благ. Господь только нам показал, что если без благодати Божией, как идет иногда жизнь. Но мы говорим о том, каков он закон. И в данном случае апостол Павел, когда говорит, если я найду, что я беззаконник, и если я сделал чего-то достойное смерти, он готов был пойти под этот государственный меч. Не отрекаюсь умереть. Если я сделал что достойное смерти, не отрекаюсь умереть. И нам сказано, что если мы страдаем, мы даже смертную казнь получаем, не надо от этого уворачиваться, если мы сделали достойные смерти. И государство не напрасно носит меч. И вот мы все этому государству покорны, всякому человеческому начальству, кроме вопросов веры, кроме вопросов, когда Господь сам за собой оставил царство свое, царство как церковь, и Он сам ей царствует, потому что не написано, всякая церковь да будет покорна высшим властям. У нее есть тот, кто за нее пострадал, кто искупил ее, кто дал своим детям вечную жизнь, и он остался навсегда главой церкви, и написано, что церковь повинуется Христу во всем. И в этом она никак не конфликтует с государством, и не должно. Но в все-таки враг душ человеческих и через чиновников власти, и даже через церковь, как мы говорили, все равно вторгается вор. И кто, кроме Христа, пытается властвовать, то делает это для того, чтобы украсть, убить и погубить. Да сохранит нас от этого Господь. Как только нам где-то тяжело, как только мы сами влияем плохо на людей, сами не покоряемся или увлекаемся, или входим в лжеучение, внимательно слушайтесь своего сердца. Там Господь, Духом Святым, если мы ищем ответа, внутри найдем. Пусть мы не все объяснить сможем, но Дух сохранит нас. Потому что Дух Святой, как написано, утешитель, наставник, скажет из сердца нашего все, что Господь, когда по земле еще ходил, говорил. Он напомнит все, что я говорил вам. Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И будем помнить, что Господь для того и послал Духа Святого, еще по-гречески называется параклет, идущий рядом. Вот мы не знаем, как объяснить, но вот нет расположения пойти туда, и убереглись. Потом уж выяснили, как Господь, ты сохранил нас от этой беды. А вот это Дух Святой и ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными и подсказывает. Поэтому, друзья мои, я еще раз говорю, немножко оно не нам привычно вот эти все вещи говорить, но я еще раз говорю, что когда мы-то заблуждаемся, когда вот вожди церкви заблуждаются, то уж просто проигрывают сатане и отдают на его расхищение целые тысячи. Поэтому как ценно не кого-то слушать, не где-то что-то искать, не какому-то просто течению принадлежать, а проверять свое сердце и идти опять к той двери, которая одна ведет Царствие Божие. Помните, закон даже человеческий, я говорю, какой существует, ищущий находит, стучащему отворяет. А придет час, когда они говорят, стоя вне, станут стучать. И очень громко стучать Господу. А Он скажет, отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный. Не знаю вас и никогда не знал вас. Вспомните, ангелы-ладики, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. За Христом не идут, отступают, но имеют семинарии, имеют союзы, имеют регистрации, имеют все, имеют руководство и помощь со стороны века сего, ходят в золоте, как это сказано. А ведь что говорит Господь? Что говорит Господь? Я богат, разбогател. И главное, что чего только немножкого не хватало. Не хватало там Христа. В сердце этого ангела богат, разбогател, ни в чем не имея нужды. И почему? Потому что Господь стучал, а раз стучал извне, ему не открывали, раз стучал. Вот это лицо церкви иногда, вот это лицо ангелов иногда. И как много они проигрывают, и Господь говорит ему, ты жалок, ты беден, ты нищ, у тебя нет благодати Божьей. Ты слеп, ты никуда не можешь никого привести, бедный ты ангел церкви. И те, кто с тобой, вот так тоже последуют. Все стою у двери и стучу. И знаете, друзья, стучит. Вот признайтесь, стучит Господь, стучит. Хочет еще обильнее вселиться в наше сердце. Особенно есть те, которые не припадали к Его ногам, не обрели спасения. И, может быть, считают, что ничего особенного в мире не происходит. Нет, там Дух Антихриста уже своих зарезервировал для вечной муки. И мы знаем о своих беззакониях. И вот еще раз хочется напомнить. Стою у двери и стучу. Кто отворит, войду к нему. Вот что Он нам предлагает. Но крепко держит дверь ангел церкви. Пусть эти напоминания будут как от Господа, во славу Его. Аминь. Господь милосердный, мы к Тебе обращаемся с нашей признательностью, Господи, с нашей благодарностью за то, что Ты дал нам счастливую долю принадлежать Тебе и иметь жизнь вечную в Тебе, чудном, бессмертном Боге. Господи, мы даже не знаем,
какой премудростью, до сих пор непостижимо, какой любовью Ты привлек нас, Господи, из бездны в жизнь вечную. Ты привел нас, Господи, из мрака, из беззакония, из страны нечестия. Господь милосердный привел к Своим святым ногам, омыл нас, очистил, и недаром, Господи, а большими страданиями и смертью. Потому что когда мы согласились свой грех возложить на Тебя, и Ты принял его добровольно, чтобы освободить нас от него, то никакой пощады Ты не имел даже от Отца Небесного. Господи, потому что, когда написано, что Он Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, смерть и мучение. Господи, вот через что мы прошли, ничего, кажется, не заплатив, а приняв верою Твою благодать, мы радуемся и счастливым себя ощущаем в этом приобретении небесной вечной жизни. Славим Тебя, Господи, просим Тебя все, Господь, и нас укрепи Твоей благодатью. И если сердце наше, Господи, отвлечено, похищено, возврати, Господь, нам нашу собственность, самое драгоценное наше сердце, и мы снова посвятим себя Тебе, Господь, особенно тем, кто первый раз слушает. Все равно сердце всегда бьется о том, что есть праведный суд Божий, есть праведность, есть святость, есть, Господи, спасение. Дай, чтобы они могли сделать этот шаг, потому что сейчас это так доступно. Ты называешь это через Слово Твое «время благоприятное». Не погода просто хорошая, не время, когда нет сильных гонений, а время благоприятное для тех, кто слышит. И Ты предупреждаешь ныне, когда услышите глас Божий, то есть голос Его, не ожесточите сердце вашего. Помоги нам в этом, Господи, всем признаться, в чем кто повинен, и тем, кто впервые слушает, яви милость Твою, милость Твоего Святого Духа, Твоей благодати, и мы за все будем славить Тебя, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Вера, через что проводит корабли, караваны движет по пустыне, увлекает пленников земли к отдаленным звездам в небе синем, увлекает пленников земли к отдаленным звездам в небе синем. Без нее нет дружбы, без нее вся жизнь в тумане сером, но ее ты все-таки зови, просто человеческою верой, но ее ты все-таки зови. Божественным лучом твою душу небо посетило, вера вспыхнет радостным огнем, как любви гигантское светило. Вера вспыхнет радостным огнем, звучит набатом в тишине, под напором бури не согнется, ведь она в моей родной стране верою евангельской зовет.